Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о том, смогут ли Киев и Донбасс договориться о дальнейшем урегулировании конфликта, так как Украина согласовала формулу Штайнмайера. Хотя еще год назад трудно было бы себе представить, что Киев пойдет на такие условия. У нас в гостях Александр Дудчак, экономист-политолог. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Искандер, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер собака говорит МСК, да, точка, собака говорит МСК, и телеграм-канал, где все наши новости, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Итак, интересно смотреть еще на ленты информационных агентств, потому что еще ничего не закончилось, а только начинается, по поводу вот этой формулы Штайнмайера. Если коротко, вдруг кто не знает, что украинская делегация, наряду с делегациями ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР, подписала 1 октября формулу Штайнмайера, описывающую механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов. Это произошло в Минске на очередном заседании трехсторонней контактной группы, которая занимается урегулированием ситуации на юго-востоке Украины. После того, как о подписании сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве срочный брифинг, на котором заявил, что формула Штайнмайера действительно согласована и что достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе. А сейчас на ленты информационных агентств смотрим. Например, Сергей Лавров обращает внимание, что формулу Штайнмайера подписали на разных листах, а эксперт, например, один говорит, что подписание Киевом формулы Штайнмайера позволит провести нормандский саммит, а другие эксперты говорят, что Киев якобы это подписал просто ради пиара и ничем это не закончится. Вот, Александр, давайте с вас начнем. А действительно ситуация сдвинулась с мертвой точки при подписании вот этого документа или нет? То есть чем формула Штайнмайера лучше Минских соглашений? Где гарантия, что она будет работать?
Она не лучше Минских соглашений, это просто алгоритм выполнения Минских соглашений. Один из возможных вариантов, но приняли такой, и с ним согласились, вот, судя по всему, все стороны. Но тут не стоит ни радоваться, ни огорчаться. Говорить о том, что достигнут прогресс, не стоит. С другой стороны, это хоть какой-то шаг. То есть подписали, уже хорошо, значит, ну, формально сдвинулись с мертвой точки. На самом-то деле процесс можно затягивать бесконечно долго. Уже Зеленский, даже когда выступал после подписания, ну, вернее, после информации о подписании, он уже попытался себе, так сказать, зарезервировать возможные пути шага влево, шага вправо, прыжка на месте и прочих вариантов, когда можно будет что-то там не делать. То есть уже заговорили о том, что, ну, вот вначале пусть войска выведут, то есть опять начинается старая песня, а потом начали говорить о том, что вы же понимаете, надо же выбор это провести по украинским законам. Он пытался, вероятно, успокоить радикально озабоченную часть украинского населения, которая проявила, так сказать, формальные свои эти самые инстинкты, вышли якобы там на какой-то протест, но вышли и вышли. То есть они должны напоминать о том, что не существует. Но по большому счету, скажем так, надо очень спокойно к этому относиться. Хорошо, что сдвинулось, но надеяться на то, что прогресс будет очевидный и быстрый, нет никаких поводов.
Нет никаких поводов. Искандер, а что скажете?
Я согласен. Здесь процесс будет не то, что не быстрый, а он может быть бесконечный, потому что в этих документах и в их трактовках заложено столько коллизий, что из них выбраться почти невозможно. Ну, например, озаглавим эту коллизию, это что раньше, стулья или деньги? Угу. Например, сказано в формуле Штайнмайера и в Минских соглашениях в целом, что Киев должен принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области, и, значит, в нем прописать те привилегии, вещи, там, отдельности, особости, которые, значит, были обговорены в Минске. Но они не признают эту власть ДНР и ЛНР. А по идее должны согласовывать люди, представители ДНР, ЛНР, они должны согласовывать, должны согласиться с этим законом, который описывает их будущее. А пока не проведут выборы, значит, вроде как представительной власти нет. А как они будут проводить выборы, если весь ДНР, ЛНР вне закона? По украинским законам они все вне закона. То есть там ни политических каких-то лидеров, там партий, ничего там нет. Получается, что Украина представляет так, что они проведут со своими партиями, своих кандидатов каких-то, которые в законе и так далее. А значит, нужно сначала дать какие-то права. С кем-то нужно разговаривать. Кто может одобрить? А разговаривать не с кем, потому что вот этот первый шаг, не будет сделан. Поэтому здесь, видимо, Зеленский, понимая, что ему не дадут свои же националисты, свои коллеги, так сказать, по политическому классу Украины, провести быстро такой закон. Сам закон будет еще обсуждаться там в парламенте очень долго и очень нудно. И поэтому я пока не вижу вообще продвижения. Мне кажется, это тактический ход, но тоже неплохой, кстати.
Для чего?
Для того, чтобы встретиться с Путиным. То есть сейчас под...
Чтобы был нормандский формат,
да,
или чтобы
один-один? Да, нормандский формат, и в рамках нормандского формата встретиться с Путиным, значит, и таким образом выполнить пожелания Трампа. Поговорите с Путиным, он сказал ему на встрече.
Многоходовочка прям.
А я думаю, это простенько. А он говорит, вот мы, видите, мы же приняли, мы же подписали формулу Штайнмайера, давайте встречаться. А то, что подписав эту формулу, они будут еще биться, как рыба об лёд, еще много лет, если захотят, конечно. Вот. Это уже другое дело. Но тогда, если они в нормандском формате проговорят и на него еще надавят, на Зеленского, если еще что-то такое произойдет, тогда можно ожидать каких-то сдвигов.
Ну, здесь любопытно, наши слушатели задают еще вопрос: во-первых, кто такой Штайнмайер? Мы-то с вами как-то рассуждаем,
министр,
кому так и надо.
Министр иностранных дел ФРГ, сейчас президент
Германии, да,
Франк-Вальтер Штайнмайер. Он был тогда министром, а теперь...
Это именно тот человек, который ставил свою подпись под соглашением об урегулировании политического кризиса 21 февраля 2014 года.
Да.
Который его не выполнил и даже ни слова не сказал о том, что это соглашение не было нарушено.
Да, тяжелая история там.
Но теперь вот формула называется формула Штайнмайера. Что в ней конкретно? Потому что тут тоже вопросы говорят. Если в Яндекс не хотим залезать, коротко скажите, что там. Ну, во-первых, компромиссный порядок выполнения согласованного сторонами еще в 2015 году комплекса мер по выполнению Минских соглашений. То есть это как дорожная карта по выполнению Минских соглашений, грубо говоря. То есть с чего-то надо начинать.
Ну, это алгоритм. Документ очень короткий, просто. Значит, Украина издает закон, по которому будут проходить выборы в местные органы власти на территории этих самых отдельных районов Донецкой и Луганской области. После того, как под надзором ОБСЕ, по правилам ОБСЕ, эти выборы будут признаны состоявшимися, так, и возникнет представительная власть, Киев приступает к подготовке закона об особом статусе, о практическом применении особого статуса. После того, как будет сделан ряд вещей, таких как разведение вооруженных сил, значит, обмен пленными, амнистия полная, там, не наказание для всех, ну, как бы, участников сопротивления донецких, то есть будет такая полная амнистия. После этого, значит, и после того будет признаваться, что эти соглашения выполнены, и тогда Украина проходит на границу и получает контроль над границей.
Да,
я бы уточнил все-таки, там они должны принять закон раньше, но он должен действовать на временной основе, и после того, как ОБСЕ сочтет,
будет,
что выборы, да, прошли успешно, ОБСЕ доволен, то тогда, в общем-то, принимает на постоянной основе. Но закон, Зеленский сказал, что закон будет переписан. Переписан он будет после, скорее всего, 31 декабря, потому что на сегодняшний день до конца года действует старая версия. Старая версия, там есть ссылка на закон о языке, ну, скажем так, назовем его так. За это время он был уже, закон языковой политики был принят уходящей властью, вероятно, для того, чтобы наломать побольше дров, и это все разгребало уже новая власть. Получается, что надо эту ссылку пересматривать, и Зеленский говорит. Вот, опять же, непонятно, что имеет в виду Зеленский, когда говорит, что мы пересмотрим этот закон и дадим ему новую версию. Угу. Вот еще здесь будут битвы по поводу того, какая версия, как подавать. И самое важное, то, что этот закон не может быть принят без обсуждения с представителями Луганска и Донецка. То есть, наконец-то они сядут за стол переговоров, они должны сесть.
Которых до выбора не может быть. И вот как-то выбраться из этой ловушки.
Получается, что статус-кво все равно сохраняется. Вот такой. Да, в 2015 году приняли подписали Минские соглашения. Потом все застопорилось. Уже даже сравнивали будущее Донбасса с Нагорным Карабахом и Приднестровьем, что вот как-то живут в таком положении очень долго. Периодически в Нагорном Карабахе постреливают даже. И, соответственно, а почему Донбасс не может, ждать точно такая же участь, как и Нагорный Карабах или Приднестровье, например?
Знаете, если было бы желание выполнить, его бы выполнили. Если есть желание не выполнять, найдется очень много поводов, и они реально существуют, их будет сложно выполнить. Как будет жить Донбасс? Скорее всего, действительно, это будет нечто схожее. Не знаю, будет ли это похоже на Нагорный Карабах, все-таки там ситуация будет полегче. И даже по этому закону, который сейчас существует об особом статусе этих территорий, скажем так, да, там эти территории имеют право сотрудничать с Российской Федерацией на основании ранее принятых положений о приграничной торговле. То есть были созданы там так называемые еврорегионы, когда там Донбасс мог сотрудничать по упрощенным схемам с Российской Федерацией, еще это было до Майдана. Здесь, конечно, ситуация несколько полегче, но назвать ее идеальной далеко совершенно невозможно. С Приднестровьем лучше ситуация, я имею в виду, чем у Приднестровья, хотя бы тем, что есть общая граница с Российской Федерацией, это уже облегчает задачу. У Армении вообще нет общей границы с Россией, точно так же, так что общая граница, допустим, с Арменией у Нагорного Карабаха тоже не особо их спасает. Здесь все-таки ситуация, с одной стороны, полегче, с другой стороны, тоже не очень хорошая перспектива.
А 812-й говорит, так сначала выборы, а потом особый статус, это же рушит все дальнейшие пункты.
Там, смотрите, закон должен быть принят сейчас.
Да.
То есть до всего. Донбасс должен знать, за что он голосует. То есть он должен знать свою судьбу. А в этом законе должны быть прописаны те условия, которые в Минске были. В частности, вот внешнеэкономическая деятельность, народная милиция, в которую превращаются нынешние корпуса ее.
Территория широкой автономии, короче, вот если так назвать.
Широкая автономия. Более того, она влияет на внешнеполитические решения, там связанные со вступлением в НАТО. Там много чего интересного может быть, если скрупулезно выполнить Минские все пункты Минского договора. И поэтому ровно нынешняя власть принимать это не способна.
Вот, а по поводу вступления в НАТО, я прошу прощения, Искандер, здесь сразу же условия вступления страны в НАТО – это разрешение территориальных споров. Ну, то есть, чтобы как бы все было нормально. Соответственно, понятно, что де-факто вопрос с Крымом в любом случае закрыт, это понятно, но вопрос с Донбассом остается для Украины, это понятно.
Почему и Крым считается для НАТО, например, является спорной территорией? И это тоже может быть причиной для того, чтобы не принимать Украину в полном объеме.
Вот, так я о том и говорю, что Российской Федерации же в любом случае относительно выгодно, чтобы статус-кво таким тоже сохранялся, потому что наша задача создать фактически санитарный коридор, кордон, как хотите называйте, чтобы, баз оппонентов, партнеров не стояла рядом с нашими границами.
Правильно, но это опосредованно связано с решением проблемы именно Донбасса, там все гораздо шире. В целом, Россия, как вот государство, которому противостоит Украина, в принципе, любая ситуация по Донбассу во внешнеполитическом отношении, в общем-то, выгодна. Если они сейчас будут биться об эту проблему, они раскорячат, так сказать, свою политическую структуру, они все переругаются, там, принимая этот закон, каждый пункт этого закона, любая поправка насчет, скажем, народной милиции или внешнеэкономической деятельности или еще каких-то прав будет бешеное сопротивление испытывать. И даже если Верховная Рада, в которой большинство у «Слуги народа», то есть команда Зеленского, тем не менее все общество, а там националистически очень много настроенного народа, будет осуждать, рейтинг будут обрушать и так далее. И поэтому, когда он вернется к этому вопросу еще раз, будут позиции еще хуже. Угу. То есть, цинично говоря, российскому государству это вся там игра беспроигрышная, как мне кажется.
В любом случае. Но здесь еще момент такой, что премьер Украины заявил, что реинтеграция Донбасса предусмотрена программой Кабмина. Вот Алексей Гончарёв говорит, что в программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, но в каждой сфере он предусмотрен, нужны отдельные документы. Он говорит, что это задача на ближайшие чуть ли не, там, не годы, десятилетия.
Более того, они говорят о том, что стоило бы назвать новый закон не законом в особом статусе Донбасса, а закон о реинтеграции Донбасса в Украину. Как они себе это представляют, тоже сложно понять, потому что это колоссальные затраты, кто должен нести ответственность за те разрушения, которые были произведены. Конечно, они будут стараться переложить ответственность на Россию, потому что у них Россия агрессор, и они не признают за собой вину. Но вот как вообще, сложно представить, вот возвращаясь к предыдущему абзацу, так, как, если основная часть страны декларирует свою цель вступления в НАТО, и тут появляется территория, ну, на любых там условиях, на конфедеративных, на федеративных, которая говорит, нет, мы не идем в НАТО. Ну, сейчас так пытаются вовлекать в НАТО, и разговоры в самой НАТО идут о том, что там Косово надо включить, хотя это является территорией Сербии.
Ну, по Косово тоже сложности, потому что даже та же самая Чехия говорила, а мы как-то хотим пересмотреть. Вообще, некое признание Косово, которое было в 2010 году.
Да, там пять стран уже отзывают очередные. Да.
Вот, поэтому это тоже все, наверное, долго, и вряд ли, с учетом того, что Соединенные Штаты Америки как бы говорят, что надо бы другим странам увеличить вложение в НАТО, а США сократить. Поэтому будущее альянса тоже весьма туманно, и наверняка нет там такого количества денег, кстати, чтобы это спонсировать.
Там ничего такого железобетонного нет. Люди устанавливают правила, люди их меняют. Когда НАТО вдруг встанет перед вопросом, что надо принимать Украину, вот им захотелось, да, а тут вроде по старым законам, по их порядку не проходят, то они поменяют эти порядки и будут...
Да, это абсолютно верно, потому что МВФ так действует, точно так же.
Да, можно изменить закон, мы сейчас как с какой-то данностью, вот у них такое есть правило, если есть территориальные там претензии, какие-то межгосударственные конфликты у страны, то в НАТО не принимать. Это тогда они сказали. И до сих пор соблюдают. А потом раз они и выйдут, как из многих договоров выходят. Так что это дело как раз гибкое, нормальное. Но я бы хотел, возвращаясь к теме, обратить внимание на то, что и не только проблемой будет Украина, а еще и сам Донбасс. В Донбассе вовсе не счастливы от этого процесса реинтеграции, который им предлагается. Даже вот если полностью, скрупулезно будут выполнены Минские соглашения, со всей защитой там языка, со всем местным самоуправлением, народной милицией, прокурорами там и все остальное, их это уже давно не устраивает. Их устроило
Потому что на основной Украине
только,
статус сепаратистов за ним
будет интеграция в России. И очень долго и серьезно придется работать с этим населением, с этим народом, чтобы убедить их вернуться в Украину на любых, на самых льготных
управлениях. Вот, в 2014 году, я вспоминаю, после событий в Крыму, Москва дала четко понять, что Крым – это Крым, а Донбасс – извините. Это все-таки Донбасс и часть Украины, хотя Украина должна с этим что-то сделать. Хотите автономию, хотите еще что-то, хотя общая граница, и вряд ли когда-либо позволит, чтобы Украина полностью контролировала границу, как то хотят.
Ну, люди же хотят, и они думают, что ситуация изменится. Им сказано было, да, не проводите референдум, не надо, да, было от президента России предложение такое. А они все-таки шли, они думали, что они убедят российский истеблишмент, что они вот верные, нужные, полезные России, мы хотим в Россию. И вот это вот единый порыв, так сказать, общества Донецкой и Луганской народной
республики.
Тогда
у меня следующий вопрос. Почему-то упорно возникают, ну, ассоциации, может быть, не совсем правильные, но с событиями Второй мировой войны. А по поводу того, как долго ждали, почему так долго ждали открытия Второго фронта, якобы ждали, чтобы там чья возьмет и так далее. Всякие трактовки существуют. Но события Второй мировой войны. Да, воюющие стороны, Красная армия, значит, и немецкая армия, противостояние. Но были же другие игроки, которые тоже в этом участвовали, и, соответственно, потом у нас, значит, был Нюрнбергский процесс и так далее. Я имею в виду, помните, когда предлагали, чтобы в процесс по Минским соглашениям вступили, например, Соединенные Штаты Америки или даже Великобритания. Ну, то есть за происходящее ответственны, в принципе, все стороны. И, наверное, глупо говорить, что вот пусть Киев сам решает с Донбассом, ну, очевидно, что не получается. Означает ли это, что активнее должна Российская Федерация в этом участвовать, а получается некое лицемерие? Вот пусть Киев с Донбассом решает, но процесс-то не сдвигается с мертвой точки. Значит, может быть, действительно нужно сообразить Соединенные Штаты подключить, Германию, Великобританию к этому подключить. Ну, да. Как-то пошире,
знаете,
Александр.
Ну, понятно, что Соединенные Штаты везде участвуют, во все точки мира у них есть свои интересы. Это уже, конечно, перебор. То, что участвует каким-то боком там Германия, Франция, это вообще-то... Это, конечно, оправдано.
Нормандский формат.
Нормандский формат, да. Но они ответственны вообще, в принципе, за все то, что происходит на Украине сейчас. Они подписывали соглашение еще тогда, перед переворотом. После переворота все, что сейчас мы на Донбассе мы видим, это последствия государственного переворота. Назвать вечными именами. И за это несут ответственность. Германия, Франция и Польша, в том числе, ну, как они, так как их представители подписывали это соглашение. Конечно, виноваты Соединенные Штаты, потому что они организовывали, это не теория заговора, это они организовывали государственный переворот на Украине.
Ответственность Российской Федерации в чем есть?
Российская Федерация, да, имеет вооруженный конфликт на своей территории, оттуда залетали снаряды и гибли даже российские люди на территории Российской Ростовской области. Как не заниматься решением этой проблемы? Гуманитарная проблема была на территории России, когда беженцы там тысячами хлынули через границу, это необходимо было устраивать лагеря, там, кормить, устраивать на работу. Сейчас Российская Федерация, ну, логично продолжает эту политику и предоставляет возможность получить российские паспорта. К сожалению, есть и негативный побочный эффект, это заключается в том, что население с территории Донбасса будет уходить. Потому что если совсем уж по украинскому сценарию будет, что невероятно, однозначно невероятно, то в таком случае будет массовый исход уж точно. В принципе, ради этого Украина создает условия, невыносимые, несовместимые с нормальной жизнью. Они выдавливают население, им нужна территория, им не нужно население, которое будет голосовать против тех политических партий, которые сейчас представлены в парламенте.
Нет, если, вот как Искандер говорит, что нужно как-то убедить, получается, жителей Донбасса, что процесс возвращения на Украину должен быть, но с другой стороны, Российская Федерация сделала все, что могла, приняла людей, первые и вторые потоки беженцев, потом выдала паспорта, потому что если начнут стрелять, это фактически нападение на граждан Российской Федерации, а мы понимаем, сети, чем это заканчивается.
Люди устали от нищеты и от войны.
Значит, по Осетии, давайте не будем путать, по Осетии они пальнули прямо по нашим военным.
Миротворцам, да.
Да, это не по тем людям, которые носят паспорт там российский. И он не дает там на территории Украины, которую мы признаем, Россия же до сих пор признает эти области, как бы территории Украины. Вот, юридически. Но мы выдаем паспорта. Мы обещали выдавать паспорта любым жителям Украины, которые этого попросят и захотят. Здесь речь идет не об ответственности, а о неких гуманитарных делах. Вот. И что касается посредников, Россия, Франция и Германия, это добровольные посредники. Они вызвались, они были признаны Киевом. И сели переговаривать. Если бы Киев или Донбасс сказал бы, нет, эти посредники не годятся, а нам нужны американцы, там, англичане и так далее, тогда это можно было бы и
Зеленский говорил, сделать. Что давайте как-то Трампа тоже
потом подключим. Они могут что угодно говорить, но этот нормандский формат, в принципе, нормальный рабочий вариант. И никто с этим всерьез не спорит. Минские соглашения были заключены, формула Штайнмайера вот теперь одобрена, и теперь нужно делать. И теперь они будут, вот гладко было на этих бумагах, да, и вот сейчас будут такие овраги у них серьезно, которые, как я уже говорил, затянут процесс, возможно, на годы. Но есть вариант и стремительного решения.
Какой?
Вопрос. Если сейчас в нормандском формате будет там объяснено и будет точно, значит, решено, что нужно это делать, и что Зеленскому ничего, ну, как бы всерьез не угрожает, у него достаточно силы, у него большинство в парламенте, за ним силовые структуры, если у него хватит воли и, так сказать, ну, мужества пойти на эти смелые вещи, он, и заручившись полной поддержкой, ну, скажем, если ему будет обещана эта полная поддержка не только членов нормандской группы, но и Соединенных Штатов, о чем Дональд Трамп тоже намекал, то этот вариант, в принципе, можно решить сейчас. Но вероятность его меньше 50%.
Меньше 50%. А вы что скажете, Александр?
Дело в том, что политическую часть можно там исполнять очень долго, практически бесконечно, совершенно с этим согласен. Но сейчас за спиной у Зеленского все-таки более прагматичные люди, которые не настолько залезли в бутылку, как это сделал Петр Алексеевич.
Олигархи?
Да, я думаю, нет, что... не только олигархи. Ну, вот, скажем, пусть даже, если говорить об олигархах, чисто об экономической стороне вопроса, да, они заинтересованы в решении экономических проблем, да, в интересах, собственно, ну, собственных интересов. Угу. И ради этого могут пойти на многое. Могут пойти на снятие блокады, могут пойти на восстановление экономического какого-то сотрудничества и с Донбассом, и с Россией. Вот в этом плане стоит надеяться на определенные облегчения. И если они принесут, ну, скажем так, чуть больше доход жителям и Донбасса, и Украины, все будут только приветствовать. А вот вопросы, будет ли там представлено в Верховной Раде кто-то из Донбасса или не будет, это можно решать будет потом. Ну, сейчас самое главное снять вот эти экономические проблемы.
У нас в гостях Александр Дудчак, экономист и политолог, Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Говорим сегодня о том, что стороны согласовали формулу Штайнмайера, которая представляет собой, если вот прям четко говорить, некий компромиссный порядок выполнения согласованного еще сторонами комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то есть способ выполнения Минских соглашений. И поэтому поговорим о том, смогут ли Киев и Донбасс договориться, в принципе, о дальнейшем урегулировании конфликта. У нас в гостях Александр Дудчак, экономист и политолог, и Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. А тут, значит, злой шмель говорит, почему Россия вечно лезет со своей поддержкой в разные страны, не занимается благополучием собственных граждан, государство без согласования с налогоплательщиками вваливает бюджетные деньги куда угодно, кроме внутренних нужд. И дальше спасибо.
На здоровье.
Вот как-то так.
То есть человек хочет заниматься более глобальными проблемами, чтобы Россия решала вопросы о том, как предотвратить размещение крылатых ракет в Чернигове, например, и аналогичным. Это он думает, что оно будет дешевле ему стоить. Россия помогает действительно братскому народу. А то, что в этой стране произошел государственный переворот, ну так Россия не виновата. Может быть, он апеллировал бы все-таки к администрации Обамы в первую очередь и к тем людям, к Штайнмайеру, к Меркель, там, к Оланду и Макрону, что они не выполнили своих обещаний. Украина была нормальным европейским государством, не надо было его трогать, не надо было переворот так, его
устраивать. Подождите секундочку, Александр, сразу я вам значит, отвечу от лица многих, кто говорит, надо было Украине 25 лет заниматься, а фактически мы ее сдали, в итоге получили то, что есть сейчас.
Ну, извините, в 91-м году СССР сдали.
Нет, не в этом плане. Нет, не в этом плане, а в плане того, что как бы, да, Советский Союз развалился, но как-то soft power никто не использовал в дальнейшем.
Это претензия обоснованная.
Это soft power.
Ну, надо было, да, но не 25 лет назад этим заниматься. Россия сама решала проблемы.
Смотрите, Борис Ельцин, ему принадлежат крылатые слова, что каждое утро я просыпаюсь там и думаю, что я сделал для Украины. Но что могла сделать? Мы сейчас часто думаем категориями сегодняшнего дня. Да. Почему мы не занимались? А как мы могли в 90-е годы заниматься? Мы же не помним, что было в 90-е годы. Мы Чечню-то еле-еле там...
А 2000-е?
Там это... А с 2000-го потихонечку начинали заниматься, но еще на вставать на более-менее серьезные рельсы нам было очень тяжело. И только где-то, наверное, после... восьмого, даже после восьмого года тоже, после грузинских этих дел, было понятно, что и армия ограничена боеспособна, и наши другие организации. Россия просто очень была бедная, слабая страна, она поднималась, поднимается сейчас, и еще сейчас только начинает фиксировать свои по-настоящему интересы. Поэтому сравнивать, как это мы проиграли Америке битву за Украину. Мы проиграли Америке битву за Россию, за Советский Союз, а потом и шло дело дальше. Наша власть была в 90-е годы практически такая же, как украинская сейчас. Смотрели в рот Вашингтону, там, этим самым всем эмиссарам, там, и начальникам. Вот, поэтому говорить о том, как мы допустили до того... Я жил на Украине много лет, вот с 2004 года до 2016 года, все это видел. Угу. И было понятно, что России нужно играть, но пока силёнок и интеллектуальных, и финансовых, и прочих не хватало.
Вот интересный еще момент, я все-таки не могу упустить ваш тезис, когда вы говорили, что надо теперь России предстоит убедить жителей Донбасса.
Ну, не только России, что... со самим властям Донбасса.
Ну, властям Донбасса, ну, как представляется, что все-таки власти ну, да. На власти Донбасса Россия имеет
они нас
влияние определенное.
И мы им можем что-то внушить,
вот,
это правда.
Вот, вот, смотрите, но получается, Россия и Украина сейчас, именно власти России и власти Украины официальные, встряли в некое сложное положение, потому что как на Украине говорят, что Зеленскому сейчас, ага, ты подписал формулу Штайнмайер, значит, сдаешь Донбасс, так и со стороны тех людей, которые называют себя ну, такими ярыми, яростными патриотами Российской Федерации, тоже же звучат обвинения.
Зрада
получается, мы тоже сдали
давайте,
Донбасс. Так
давайте
кто сдал
Донбасс? Успокоим обе стороны. Никакой зрады ни с той стороны, ни с этой нет.
А что?
Этот процесс будет идти очень долго. Во-первых, никакие решения не будут приниматься без участия представителей Луганска и Донецка. И никакие законы не будут написаны без их участия. Это может писаться бесконечно. Тут самое главное...
Так что, сам процесс важен или цель?
В данном случае важен процесс, а не достижение конечной цели. В процессе самые важные пункты – это прекращение огня по-прежнему, а во-вторых, это повышение уровня жизни. Надо заниматься созданием рабочих мест на территории непризнанных республик. Надо как-то загружать людей, чтобы они не уезжали оттуда. А если люди переживают о том, что вот эта значит, территория уйдет под контроль Украины, если выполнить все условия Минска, это будет совершенно другая Украина.
Ну, понятно. Это вы рассуждаете как прагматик. Но есть же люди, которые рассуждают
знаете,
эмоционально.
К сожалению, очень много времени прошло, и люди за 5 лет, жившие в условиях войны, стали намного более прагматичны. Да, практически ну, там, большинство людей не хочет слышать об Украине вообще ничего, потому что ну, как бы мы знаем, кто нас бомбит, не надо нам сказки рассказывать. Это угу. Я передаю ну, слова даже родственникам, у меня там есть родственники там, луганские. С другой стороны, там немало людей, которые хотели бы вернуться в Украину. Ну, скажем, ту Украину, там, до Майдана, спокойно. Вот мы там жили нормально.
Ну, слушайте, нас... это разговор да. в пользу бедных. Вернуться в ту Украину, когда-то там машины
да.
времени-то нету.
Да. Кто хотел, тот уехал. Кто хотел и туда уже уехал.
Я бы хотел, это очень важная тема на самом деле. Вот смотрите, блокада Донбасса да. началась через 2 года после подписания Минских соглашений. В 17-м году, в 15-м. Это очень важно. Когда блокада началась, значит, были прерваны все связи, и, соответственно, правительство ДНР и ЛНР приняли решение о национализации тех компаний, предприятий, активов крупных и мелких олигархических групп, крупные, короче говоря, промышленные объекты. Если бы до 2017 года там работали предприятия Ахметова, Фирташа там, и многих других, они производили продукцию, продавали ее, могли содержать, там, платили зарплату и так далее. Потом, через 2 года после Минских соглашений, нацики выломали руки Порошенко там, ну и так далее, или там вместе они действовали, они объявили вдруг блокаду. Так вот, это вне Минских соглашений, это можно решать уже сейчас. В принципе, можно договариваться о том, что металлургические заводы там, или инструментальные там, и так далее. Там же замечательно, золотое, вообще говоря, место было на территории Советского Союза. Это самое богатое, самое мощное
индустриальное. Советский Союз был с понятными правовые рамки, понятные были в Советском Союзе. Здесь даже если олигархи между собой поделят тебе этот завод, тебе этот завод, то люди, которые будут...
Не делить нужно, они и так хозяева этих предприятий, понимаете?
А правовые рамки-то какие будут?
А правовые рамки были. Во время, с 15 года, еще 2 года, они были в полном праве на свою собственность на территории
сейчас,
ДНР и ЛНР.
Сейчас,
а сейчас там внешнее управление, они вот, оригинально
сейчас
вышли.
Сейчас внешторгсервис создали, национализировали и создали внешторгсервис. Это организация, которая управляет национализированными предприятиями. Работа идет неэффективно, потому что все производственные цепочки нарушены и так далее. Сейчас, в принципе, можно отдельно от Минска вести разговор об восстановлении
вот
хозяйственных связей.
Вот как раз Ахметов платит за зарплаты рабочим и налог платит в Киеву?
Он платит налог в Киеву, но зарплату платит рабочим здесь, а в Донбассе, ну, там, на месте. А во-вторых, вполне можно сейчас вести переговоры непосредственно с собственниками предприятия о том, чтобы они отчисляли какую-то часть своей прибыли на нужды территории. Это не будет налог, может быть, это может гуманитарный фонд какой-то и так далее. Схемы могут быть разные.
Но это же не институция, то есть не институциональный какой-то механизм того, как это должно работать.
Он мог бы быть при наличии доброй воли, например, металлургический завод, допустим, Алчевский металлургический комбинат принадлежит группе Таруты, да, скажем, Индустриальный союз Донбасса. Великолепное предприятие, современное, недавно реконструкцию провели. Оно может выпускать продукцию, которая продается. Так-то пустили его обратно, допустим, Таруту, пускай он работает, платит людям это, а у них налаженные цепочки сбыта этой продукции, поставки на это дело, значит, железной руды там и так далее, и тогда Донбасс может прокормить себя самостоятельно, вот, и так... без всяких, кстати, минских соглашений, вот и без формулы Штайнмайера.
Тогда зачем это все было?
Нет,
вообще.
Но надо подвести политическую базу под решение экономических задач. В данном случае нужно легализовать работу предприятий, находящихся на территории неподконтрольной Киеву, потому что они с регистрацией ЛНР, ДНР не попадают под санкции и сейчас действуют. То там через Южную Осетию, то там еще каким-то образом. То есть там то клеймы ставят, там какие-то... Но, к сожалению, эти схемы уже породили свои
издержки,
да, и, это было очень прибыльное занятие, пускать уголь не напрямую.
Большие группы людей кормятся с этой контрабандой.
И в Польше этот уголь находили, и в России экспортируют, и в Европу, и теперь вот как поведет себя нынешнее руководство? Захочет ли оно продолжать те коррупционные схемы, созданные Порошенко, или он все-таки решит, а давайте напрямую будем работать.
А бизнес-интересы у Российской Федерации в Донбассе какие? Есть?
Бизнес-интересы, конечно, есть. Почему бы и нет? Это промышленный регион. Это
если
люди...
есть у всех, почему не должно быть у Российской Федерации? Логично.
Это люди... кстати, интересный вопрос. На самом деле Донбасс скорее конкурирует с российским промышленным комплексом. Вообще Украина, это длинная тема, но, в принципе, вот это вот движение от России инспирировали олигархи украинские, которые боялись конкуренции со стороны России. Потому что любая «Северсталь» или «Новолипецкий металлургический комбинат» сожрет, извините, этих самых всех Ахметовых и не подавится, да? А у нас экономики не взаимодополняемые с Украиной, а мы производим одно и то же. Мы производим металл, мы производим зерно, значит, химические удобрения там и так далее, химия и все это. То же делает Украина. И поэтому украинские олигархи пытались все время защититься от России, говорили, мы отдельная страна там и так далее. И выстраивали барьеры, начиная с 90-х годов.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Так, а что тут, какие же тут сообщения были? Нас с вами пытаются, предлагают в Донбасс переселить зачем-то. Зачем, товарищи? 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
Вот есть формула Штайнмайера, а есть формула Коломойского, который в свое время прямо заявил, что Киев нужен Вашингтону, Лондону и Берлину, чтобы вредить Москве. Вот видят ли гости студии какие-либо признаки, что Киев вдруг не будет играть роль противодействующей силы относительно России? И нет ли у вас ощущения, что Украина, вот сейчас подписав формулу, формально показывает, что она готова вроде как двигаться в сторону реализации соглашений, затем все это будет дезавуировано, как вы уже об этом говорили, и с помощью того же Запада все опять свалит на Москву.
Понятно, спасибо.
К огромному сожалению, и у демократов, и у республиканцев интерес к Украине есть, и он своеобразный, их вполне устраивает вялотекущий конфликт, который можно управлять, который можно там усиливать, немножко снижать накал напряженности. И, к сожалению, да, у Соединенных Штатов есть этот интерес создания точки напряжения. Но в данном случае у Трампа есть свои идеи, они уже и так повесили, скажем так, груз и на плечи Европы, и Россию обременяют этими событиями. Угу. Так что в данном случае есть, наносится постоянный урон своим геополитическим противникам. Но, тем не менее, есть и необходимость в налаживании отношений с Россией, у Соединенных Штатов, в администрации Трампа.
Харьковчанин говорит, это человек, который живет на Украине как раз, он нас слушает по интернету, он говорит, ну, Славянск же, или Славянск, как правильно, вернулся, никто никого не убивает, будет и так с остальной территорией все хорошо.
Ну, там чистка приличная прошла, не надо рассказывать. Да, люди там многие поуезжали, а те, вот, кто остались, они прошли через подвалы. Ну, и подвал, мэр
Славянска чуть ли не до сих пор в тюрьме сидит, ну, эта женщина.
Ну, выпустили, да, выпустили, там, да?
Вот, несчастную женщину мариновали там пару лет.
И сразу опять возвращается, потому что тут еще писали и про Стрелкова тоже, что, мол, если бы не было его, не было проекта «Новороссия», то, может быть, и не было бы того, что сейчас, вот непонятно,
слушай,
как все это разруливать.
Слушай, не было бы Майдана, не было бы Стрелкова. Давайте все-таки называть вещи своими именами и точку отсчета
помнить. Ну, тогда процесс ради процесса.
Нет, ну не процесс ради процесса, а просто виновен не Стрелков, виновен не Россия, виновны те, кто организовал государственный переворот на Украине.
Но ответственность-то теперь уже получается, если и Россия тоже участвует в нормандском формате, ответственность в том числе и на Российской Федерации здесь. Потому что если бы Россия сказала, окей, вы все виноваты, хорошо, тогда бы разбирались только Евросоюз, те же самые Соединенные Штаты и Украина, которые вот
Россия
остальная, не Юго-Восток.
Россия вынуждена решать эти проблемы, чтобы не получить себе гораздо больше проблем.
Вот, да.
Но, как уже говорилось, в конце концов, дипломатические позиции там безупречны.
Конечно.
Россия там не ответственная, ничего подобного, не виновная.
Нет, Россия не страна конфликта.
Она посредник, да. Она помогает договориться этим странам, она гарант. Вот эти обе стороны назначили гарантов. Франция, Германия, Россия.
После того,
так вот и
я опять возвращаюсь, потому что хочу уже голосование запустить. Так как у вас, в принципе, позиции, ну, примерно одинаковые, только по срокам вы расходитесь. Кто-то говорит, что это дольше будет, кто-то меньше. Но здесь ключевое, опять я возвращаюсь к тому, что есть страна, которая говорит, что вот когда-то, значит, был проект там Стрелкова, потом, значит, Россия имеет влияние на руководство ЛДНР, а вот теперь вроде формула Штайнмайер, то есть Россия сдает Донбасс. С одной, с другой стороны, Зеленского обвиняют его противники, что он сдает Донбасс. Давайте тогда голосование такое запустим. Кто сдает Донбасс, или все-таки Донбасс никто не сдает?
Но здесь можно сказать одну важную вещь. Компромисс – это такая ситуация, которой все недовольны.
Да.
134-21-35. Давайте так, кого можно, кого вы лично считаете ответственным за, ну, фактически, сдачу Донбасса? Хотите, в кавычки берите. Украину 134-21-35, отталкиваясь от формулы Штайнмайера, 134-21-35, Украину 134-21-36, Россию 134-21-37, никого вы не считаете ответственным за сдачу Донбасса. 134-21-35, Украину 134-21-36, Россию 134-21-37, никого. 7373-948.
Знаете,
да, что?
Хотел бы дополнить, ну все.
Да, все.
Просто наши слушатели не слушают украинское радио, не смотрят украинское телевидение. Ну, в большинстве, я понимаю, там люди из Харькова смотрят, еще чего-то.
Нас российское телевидение так активно историю с Украиной развивает,
я понимаю,
что грех смотреть.
Все-таки отличается российское от украинского телевидения. Послушали бы они тексты, которые говорят сейчас украинские политики, украинские депутаты, и особенно при Порошенко это было, когда они говорят, если мы там появимся, значит, во-первых, поставить под контроль территорию, границу, потом провести чистки, выявить всех, у кого следы там от работы огнестрельного оружия. То есть там люди заряжены были на конкретный пропуск населения через концлагеря. И говорить о том, что...
Ну, не концлагеря, ладно.
Знаете, это было видно и по Мариуполю.
Ну, говорили, они даже советника из Хорватии взяли, хорватский вариант, когда из сербской краины выбили...
Было дело, да, это он говорил.
И мечтали, и многие до сих пор мечтают.
Слушайте, ну это один человек,
я бы хотел сказать, что все сложнее, господа. Украина не едина. Вот мы слышим, да, что вот многие говорят, самые громкие, да, что вот там зрада, сдача там, или еще что-то такое. Но мы видим итоги голосования на президентских выборах. Угу. Вот это тихое большинство, которое не имеет доступа к СМИ, которое не ходит с дубьем по улицам, со свастиками, там, всякими рунами и так далее. Они голосуют, и они дали 73% Зеленскому, 25% всего Порошенко. Вот самая главная оценка.
Конечно.
И Зеленский может обналичить, капитализировать, так скажем, грубым языком, вот эти проценты, они самые главные. И когда вот эти крикуны говорят, мы там хорватский вариант, или мы там еще что-то, мы должны понимать, что они в явном меньшинстве.
Слушайте, ну, крикуны как раз есть везде, да, но особенно после событий 2014 года, особенно после того, как Крым был присоединен к России, потом вот эта вот история, что Донбасс отходит России, не отходит России, как говорят, на Юго-Востоке даже стали говорить о том, ребята, вы сейчас подписываете формулы и Минские соглашения, при этом мы сами были настроены, что мы когда-то последуем примеру Крыма.
А никто этого не говорит, что это не
теперь,
может быть никогда.
А теперь Россия
сдает Донбасс. Подождите, никто не говорит, что и такой сценарий невозможен. Возможны любые сценарии, в том числе один из вариантов, это такой сценарий. В любом случае решает население, оно будет решать чуть попозже. Сейчас надо зарядить там экономику, надо создать рабочие места, надо снять блокаду с Донбасса, надо сделать так, чтобы люди оттуда не уезжали. А потому что если они оттуда уедут, то, как и мечтал правый сектор, они просто придут на...
Запрещенная в России организация.
Запрещенная в России организация.
А то Роскомнадзор
придет и никого там не увидит.
Да, и прямо скажем, что все... Или очень многое зависит от пропаганды, от телевизоров, от того, что пишется и что не пишется. В принципе, украинское общественное мнение, я сам работал в СМИ Украины, и на телевидении, на радио, и в газетах, я отлично знаю, что это очень лобильное, очень гибкое общество, быстро прислушивается, быстро переформатируется. 2-3 месяца правильной, извините, пропаганды, правильной информации, рассказов и так далее, и дача, как бы, передать слово тем, кто сейчас молчит, вот, и они как раз и будут за то, что делается сейчас. Реинтеграция Донбасса в Украину – это совсем не сдача, если по Минским соглашениям, а скорее победа Донбасса. Вот, а в истории масса случаев, когда такие режимы политические сосуществуют с теми, которые не разделяют основных ценностей, и они могут сосуществовать.
Просто мы, скажем так, мы сейчас можем столкнуться с тем, что пропаганда будет диаметрально противоположной. Когда так долго говорили, значит, про то, как ВСУ проводит те же самые чистки, то, соответственно, у людей, естественно, возникало как-то, ребята, если речь идет о реинтеграции, это что же с нами дальше будет?
Знаете, если Минские соглашения выполнят в полном объеме, то скорее можно будет говорить о присоединении Украины к Донбассу, потому что Донбасс является как раз наследником Украины до Майдана, где люди выступили против смены неконституционным путем государственной власти. Можно об этом говорить. Там...
Но это тоже, я думаю, это слишком сильно сказано. Истина, конечно, где-то так посередине. И повторяю, если включить разум, и если позволить украинским СМИ анализировать ситуацию с разных сторон, если телевидение и прочее будут работать вот в правильном ключе, есть к этому предпосылки, то через 2-3 месяца ситуация в обществе будет другая, будет другое отношение к этой проблеме.
Депутатов от Донбасса, выступающих в Верховной Раде, там уже рот им не закроешь. Это будет информация для мировых СМИ, и этот голос будет таки услышан.
Да все равно все в конечном-то итоге будут решать деньги. Вот такое впечатление. Сейчас просто бизнесмены должны сесть, договориться вместе с политиками, а потом...
Это отлично.
Отличная мысль.
Так о чем речь? Как раз я немножко этим занимаюсь, и бизнес гораздо лучше понимает ситуацию и о том, что можно хозяйственные связи восстанавливать независимо от хода Минских соглашений. Это новая реальность, которая возникла, как я уже докладывал, через 2 года после Минских соглашений. Если сейчас открыть движение там поездов, если открыть, легализовать продажу угля, который сейчас проходит через всякие схемы там и прочее, если сейчас эти самые торговые и производственные цепочки налажат, тихонечко, спокойно. Там люди работают, здесь люди работают. Деньги ходят между ними, и потихонечку будет создаваться ситуация, которая получше.
Другое дело,
сейчас деньги ходят контрабандные.
Контрабанды, нелегальная продажа оружия наверняка.
Их гораздо меньше. Как говорил Жванецкий, что вы воруете с убытков, воруете из прибыли. И вот есть полная возможность им воровать с прибыли, а не с тех убытков, которые сейчас есть. Эти убытки кормят группу контрабандистов, там, коррупционеров и так далее. Там, ну, скажем, сотни человек в этой схеме. А так будут кормиться сотни тысяч с нормальных легальных схем производства. Донбасс, как я уже говорил, и все знают, это богатейший зона. И там он может прокормить себя и других прокормить. Дайте им возможность.
Давайте еще поголосуем. Нет, давайте сначала звонок примем, а потом еще раз я голосование скажу. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Здрасте. Как вас зовут? Вы так вздыхаете. Да, Анатолий.
Есть некоторое непонимание и, может быть, вопрос. Вот, уважаемые гости, почему-то, да и не только гости, отождествляют нынешнюю Российскую Федерацию, то есть государство, то есть власть, отождествляют с народом и со всеми нами. То есть мы говорим все время, мы у нас, мы против. Но ведь, по сути, решения принимают не мы с вами. Некоторые из нас могут транслировать чужие решения, выдавать их за свои и за свою точку зрения. Но, по сути, решение-то принимает Кремль. Зачем и почему власть отождествляется со всем народом? Я вот убежден, что, ну, во всяком случае, 90%, наверное, моего поколения, а мне 50, не 90, может быть, 70, с удовольствием если не поменяют гражданство на американское в части не капитуляции, не колонизации,
а
в части того же самого присоединения в качестве штата.
Ого! Внезапно.
Это Достоевский, это Смердяков.
Спасибо.
Это братья Карамазовы. Читайте, как там Смердяков говорил.
Слушайте, да, ну пока...
Хорошо, если умная нация покорит глупую, а мы глупая нация, говорил герой Достоевского классически. И этот вот человек, который не хочет говорить мы про свое отечество...
При этом говорит, что 70% это чисто, готовы. Вот
да,
интересно.
Это чисто Смердяков. Прочитайте братья Карамазовы, дорогой мой.
Надо было немцам сдаться, пили бы баварское пиво.
Конечно,
ну, Ленинград. Все, а то сейчас мы свалимся с вами куда не надо. Давайте еще поголосуем. Как вы считаете эмоционально, товарищи, вот, кого вы лично готовы обвинить, например, в сдаче Донбасса? Украину 134-21-35, Россию 134-21-36, никого 134-21-37. Так, будущее ЛДНР теперь зависит от того, какой закон об особом статусе примет Киев. Написать там они могут что угодно, вплоть до проведения выборов при условии контролирования границ с Киевом и расформирование вооруженных сил ЛДНР с заменой их ВСУ.
Не будет написан закон без согласования с представителями Луганска и Донецка. Украина сама не имеет права принимать, это будет нарушение и формулы Штайнмайера, и закона, который сегодня существует, а вот новый закон, который должен действовать там, с 31 декабря, с 1 января следующего года, надо принимать исключительно по согласованию с представителями Луганска и Донецка.
Итоги голосования, давайте коротко прям вот остановим сейчас. 11% говорит, что Украину можно в этом обвинить, 12% никого, 76% говорят, что Россию.
Ну, пусть не печалится, не все так ужасно, как кажется на первый взгляд.
Пусть не печалится, еще никакой сдачи нет.
Этот процесс напоминает задачку, догонит ли лес черепаху. Так что этот процесс будет долгий, вы успеете соскучиться.
Александр Дучак у нас был здесь, экономист-политолог, Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. А какие у нас... итогов еще голосования в телеграм-канале нету. Почему же нету? Потому что у нас там точно такой же вопрос. Там вы тоже можете голосовать, и люди голосуют, но пока оно не установлено. Пока не установлено, и все тогда. Спасибо вам большое, да, что участвовали. Спасибо, приходите еще.